Мы читаем из книги «Труды Рабаша», второй том, страница 795. Отличие врат слез от остальных ворот. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Страница 795, второй том «Труды Рабаша». В чем отличие врат слез от остальных ворот? Сказали мудрецы. Сказал Раби Элиэзер: со дня разрушения храма заперты врата молитвы. Но несмотря на то, что врата молитвы заперты, не заперты врата слез. Конец цитаты. И спрашивается, если врата слез не заперты, то для чего нужны врата, которые не запирают? Мы видим, что когда плачут маленькие дети, в случае, если они очень хотят чего-то, или кто-то видит, как играют дети, и один отбирает у другого какую-то вещь, а тот плачет, тем не менее, люди проходят мимо них, и кто обращает внимание на это? Поскольку всем известно, что сейчас они подрались друг с другом, а потом опять помирятся. И поэтому никто не обращает внимания на детские слезы. Однако, если взрослый человек идет по улице, и видно, что он плачет, то это привлекает внимание того, кто проходит мимо него, и желают узнать, в чем причина его слез. Поскольку, разумеется, взрослый человек не будет плакать из-за пустяков, поэтому плач взрослого человека привлекает интерес. Может быть, можно помочь ему? И точно так же в духовной работе. Есть люди, которые выполняют Тору и заповеди во всех деталях и подробностях. Они про себя думают, что они богобоязненные, совершенные люди. Но, конечно, нужно выполнять то, что сказали мудрецы. Очень-очень важно соблюдать понимание того, что ты ничтожен. И это вызывает в них большую работу, поскольку они должны искать сами недостатки, чтобы была у них возможность сказать, что они ничтожны. Например, слышал об одном человеке, который спросил ученика-мудреца, как тот говорит, что он ничтожен, и у него есть прегрешение в то время, когда он сам видит, что в мире нет много учеников-мудрецов и богобоязненных, подобных ему. Получается, в том, что он говорит, что он ничтожный, он говорит ложь. Тот ему ответил, что он верит мудрецам, которые сказали, не может человек себя спасти от злоречия, и поэтому есть у него недостаток. Получается, что человек, его подобный ему, который сам знает, что он человек совершенный, и он хочет, плачет, чтобы Творец дал ему сил действовать в Торе и заповедях, он не плачет об основном, чтобы Творец приблизил его к Торе и заповедям, а не достает ему добавки на то, что он в сущности человек уже совершенный. И хотя он плачет крупными слезами, выходит, что он плачет об излишествах, и никто не будет смотреть на его слезы. Получается, перед таким человеком есть врата слез, и они закрыты, и не дают войти его молитве. А смысл, как в материальном, об излишествах не плачут, а только о вещах, насущно необходимых для жизни, принято плакать. Это подобно примеру, когда один человек приезжает из-за границы и в какую-то деревню или поселение, и этот совет, например, этого поселения требует от него 10 тысяч долларов, чтобы дать ему место жить в этом поселении. И этот человек не имеет потребной суммы. Он входит к Раву и рассказывает ему от всего сердца, и Рав ему обещает, что в субботу перед чтением Торы он расскажет перед всей аудиторией, и, естественно, ему помогут. И так оно и было. Этот рав в слезах поднял голос, как человек, у которого много детей, бедный и страдающий. Сейчас он находится в состоянии, когда ему недостает квартиры, недостает заработка. И мы можем спасти такого человека. И слезы рава впечатлили народ, и те собрали необходимую сумму. Проходит полгода, и еще раз этот рав выступает перед чтением Торы и снова начинает плакать и кричит: «Уважаемые люди, я сейчас нахожусь в состоянии, тоже, когда я тоже нуждаюсь в 10 тысячах долларов, поскольку моя жена была на свадьбе, и там пришла другая женщина из Америки, у которой были крупные драгоценности, стоящие 10 тысяч долларов. И моя жена хочет, чтобы я ей тоже купил такое, такие драгоценности». И он поднял голос в плаче, но никто из публики не желает оказать помощь для того, чтобы купить кольца для его жены. И он еще больше плачет, так что вся аудитория уже заливается смехом. А он кричит публике: «Почему, когда я пришел собрать деньги для простого человека, каждый дал сколько мог, показал помощь изо всех сил, а сейчас я прошу помощь для ученика-мудреца, и я также ваш рав, где же уважение к Торе, и почему вы не помогаете мне?» Вывод вот в чем. В то время, когда человек плачет, его слезы о жизненно необходимом, то есть он кричит и плачет Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы он был простым человеком и даже не хотел быть учеником мудреца, а простой человек, который верит в Творца, и чтобы была у него возможность выполнить, возлюбить Творца всем сердцем своим и всем существом своим, и чтобы он не был поглощен себялюбием, а хочет быть простым человеком, то есть чтобы всегда было у него желание возлюбить Творца, а не работать ради собственной выгоды. А он видит, что у него нет никаких сил, чтобы была у него возможность преодолеть свое себялюбие. А все то, что он делает, это все ради собственной выгоды. В чем же он называется прямо идущим к Творцу, Исраиль? Но в то время, когда он не может ничего сделать самостоятельно. Но когда он говорит «и возлюбит Творца», он видит, насколько он далек от этого. Об этом он и плачет. И он уже видит, что уже сделал все, чтобы удостоиться в какой-то истины. И уже многие, все врата закрыты перед его молитвой. Тогда от обилия горести начинает плакать. И эти слезы, в то время, когда приходит к вратам слез, он видит, что эти врата не заперты, поскольку он не просит излишеств, то есть добавки к тому, что у него уже есть, и богатство, Тора и заповедь, нет. Он просит просто быть Исраиль прямо к Творцу, чтобы верить в Творца и любить Его, и не быть поглощенным себялюбием. А ради Творца он не может ничего сделать. Если так, он чувствует, что просто нет у него силы это выполнить. И он спрашивает себя: «Я верю в Творца, и Он велик». И все же он видит, что он не может отказаться от собственной выгоды относительно удовольствия Творцу. И потому он кричит и плачет, просто потому что недостает ему веры, верить действительно в Творца, а не просто на языке. И он это подобно ему, что он шепотом говорит себе, что он принимает на себя веру в Творца, и на самом деле он не впечатляется от того, что он говорит. То есть я принимаю на себя ношу небес, и он все делает ради собственной выгоды, а ради Творца нет у него никакой силы действовать. Перед таким человеком сказали, врата слез не заперты, потому что он просит жизненно необходимое, а не излишество. Как в выше приведенном примере, как Рав, ученик мудреца, просит, чтобы дали ему деньги для драгоценностей для его жены. В соответствии с этим получается то, что сказали, что врата слез не заперты, и мы задали вопрос, если не заперты, почему, зачем вообще нужны врата? Ответ. Врата слез заперты перед теми, кто плачет об излишествах. Их слезы подобны слезам ребенка, который плачет об пустяках. Или, как приведено выше в примере с Равом, в то время как тот, кто плачет о жизненно необходимом, то есть о вещах, которые важны для каждого человека, который говорит, что находится между жизнью и смертью, то есть он верит в то, что сказали мудрецы. Грешники при своей жизни называются мертвыми, поскольку нет у них слияния с Творцом, а они поглощены себялюбием, и это определяется как отделение от жизни жизни, и поэтому они называются мертвыми. Получается, что он плачет, чтобы просто дали ему жизнь. И, конечно, тот, кто молится о жизни, что он боится смерти, тот плачет из глубины сердца, и его молитва — это не просто слезы. Но внешне человек не может различить, плачет ли он о пустяках, как пример детей, которые плачут, или, как выше приведено в примере с Равом, но свыше знают о том, что просит человек, чтобы выполнить его просьбу, потому что не дают свыше излишеств. И, конечно, не выполнят то, что он просит, так как ситра-ахра получит все. Поэтому, если человек видит, что его молитва не принята, то на него возложено перейти к своей просьбе, то, что он просит, и проверить свою просьбу и посмотреть, действительно ли он нуждается в милосердии небес или просто недостает ему излишеств. И человек должен верить, что в то время, когда он свою молитву выстроит о жизненно необходимом, тогда его молитва будет принята, как выше сказано, что врата слез не запираются, и в то время, когда человек просит спасения жизни и не остаться в состоянии грешники называются мертвыми, чтобы он удостоился слияния с Творцом.
Что мы видим отсюда? Если человек просит быть иуди, иуди означает, что человек стремится быть и в единстве. Как мы говорим, есть у нас день единства, еще другие признаки того, что называется единство. Что такое единство? Это соединение, соединение с Творцом. Достигается связью между творениями. Связь с Творцом достигается вследствие кли, которая исправляется взаимным соединением между нами. Нужно выстроить все составляющие этого, чтобы человек в точности выяснил с помощью того, что он думает об условиях, при которых он достигает единства с Творцом, что они представляют собой. И когда он начинает думать о них, он начинает также проверять, есть ли у него эта необходимость стать иуди, находиться в единстве с Творцом или нет. Он проверяет это, есть ли у него необходимость находиться в единстве с товарищами, с группой, отменяя себя по отношению к ним, перед ними, ставя их как великих в поколении. В духовном объединении между ними, конечно же, не в материальном. Хотя Бааль-Сулам пишет, что в действии тоже хорошо принизить себя перед товарищами, но это великая вещь. Это пока что не относится к нам, это только испортит правильные отношения. Это будет искусственным. Начнет путать. Но человек должен, вследствие того, что он знает, что цель слияния, единство с Творцом, развернуть весь свой путь от конца до начала, там, где он находится, расписать все по этапам и проверить все средства. И он вследствие этого увидит, насколько необходимо ему это. Насколько это на самом деле врата слез. Вратами слез называется, когда он видит, что он очень желает этого, соединения с товарищами, и не способен на это. И отсюда и далее ему даже нечего думать, как он приходит к единству с Творцом, к слиянию с Ним, к доставлению ему наслаждения, поскольку первым условием, которое является соединение с товарищами, он не может выполнить. И теперь получается, что он стоит перед вратами слез, и он должен пытаться найти горечь в себе, чтобы были слезы, чтобы была необходимость. И все это зависит от взаимной работы в группе. Насколько он получит потребность от окружения, что нет ничего более важного. Он должен чувствовать в себе горящий огонь, вследствие того, что он не достигает этого, буквально когда он взрывается от давления и горечи, что нет у него этого. И только окружение может привести его к такому состоянию. И тогда он может быть уверен, что крик его достигнет цели, что это приведет к соединению с товарищами, к единому большому желанию, в котором именно и раскроется высшая сила. Все зависит от насущной необходимости или от стремления, как мы это называем, от подъема ман, от потребности хисарона. Потребности к соединению, к исправлению разбиения, мы в конечном счете говорим все время только на одну тему. Да.
Шахар из Герцли и Йосеф из Иерусалима спрашивают о следах. Что о слезах? Что означают слезы в духовном? Когда человек может знать, что слезы истинные, может ли группа прийти к слезам?
Группа и каждый в ней, что называется, вся группа. Конечно же, это называется молитвой многих. Когда каждый молится за всех и за себя внутри всех, как и выстроены наши молитвы порядке их в молитвеннике. Когда мы в конце каждой просьбы говорим «и за нас», «и за праведника», «и за хасида» и так далее, и в конце «и за нас». И плачем называется «малое состояние катнут», когда я знаю, что я не способен достичь этого единства сам, и я не способен даже достичь потребности в этом один. То есть то, что я не способен проделать духовного действия, понятно. Я еще к этому должен прийти, быть уверенным, что я не способен. А до этого есть еще «я постигну духовное действие, пускай проделают надо мной», но тоже при условии, что я захочу, чтобы это проделали на 100%, чтобы я захотел этого. И на это я не способен. То есть также и на ман, на потребность того, чтобы сделали это со мной, я сам не могу прийти. Скажем, у меня какая-то проблема, я думал решить ее сам. Скажем, проблемы со здоровьем. И постепенно мне раскрывается, что я сам не могу, после всех страданий, усилий, раскрыл, я не могу. И мне раскрылось, что это возможно только с помощью врача. И тогда в чем проблема? Проблема в том, что врача я должен попросить, потребовать у него. Я должен буквально молиться перед ним, чтобы он сделал мне эту операцию. Для того, чтобы он сделал операцию, я должен желать этого воистину. Хотя я очень боюсь этого. То есть есть здесь две вещи. Страх, меня останавливаем, скажем, а необходимость должна привести меня к просьбе и к молитвам. И так это у нас. Сколько бы мы ни продвигались, мы все больше чувствуем на практике, что мы собираемся стереть наш эгоизм, с помощью которого мы, в принципе, ориентируемся в жизни, во всем, что есть перед нами. Как я могу попросить, как я могу думать, выйти из него? Только с помощью высшего света, желания к этому. И это получает извне, из грубы. Желание, которое придет ко мне по неволе. Это называется «из ло лишма приходят к лишма», когда я начинаю стремиться к вещам, которые противоположны тому, что есть у меня сейчас, а не против. Когда все мои беспокойства будут о ближнем, все излишки денег, кроме необходимого для ближнего, все для ближнего. Как такое может быть? Желать такого, чтобы это было самым важным, кроме того, просить, чтобы я так желал, чтобы я так думал все время, плакать об этом, чтобы у меня было такое, как я способен на это сейчас. Скажем, мне сказали: «Хорошо, подпиши, что ты просишь именно этого. Напиши на листе, что я прошу дать мне желание отдавать, чтобы я не думал о себе, кроме необходимого. И это тоже не из радости, а по необходимости. А все остальное я буду работать все время и беспокоиться о других. Пожалуйста, я желаю этого. И кроме этого ничего. Подпишись». Я подписываю. А сейчас пожелай. Как я пожелаю? Я нахожусь в противоположном желании. Я что творец, чтобы создать себе свойство отдачи? Этого же невозможно просить, говорят правильно. Но, скажем, ты, по сути, как-то был бы согласен с этим, да? Начинай работать в группе. От них придет к тебе желание. То есть есть у нас, где проделывать, выполнять это действие, поскольку в окружении заключена духовная сила, сила Творца, И если, обращаясь к Нему, это не зависит от них. Это уже так заложено внутри. Если я обращаюсь к окружению, к этой внутренней связи, которая существует между нами, там я нахожу все. До конца исправления все ступени, все силы, все состояния, все я раскрываю там. Все ступени, которые мы должны раскрыть духовным, я нахожу там. Я вдруг раскрываю, что мы соединены. И в этом соединении мы чувствуем все эти явления, миры, парцуф, и эти переходные состояния происходящие. Там все это я чувствую. Соединяемся больше, соединяемся в таком виде, в таком, что именно об этом говорится в ТЭС, в Зоре. Я раскрываю это. До полного соединения, что называется, концом исправления. Все, что я изучаю в науке Каббала, я раскрываю там, в связи между нами. Что такое связь между душами? Сила отдачи между нами называется связь между душами. Душой называется сила отдачи в человеке. Это называется часть Творца свыше. Очень просто. Да.
Наш спрашивает Авнер из Кирьят Эфаль. Как я могу молиться вместе со всеми, если я всех ненавижу?
От тебя не требуют молиться со всеми. Нет? Ты также и ненавидишь всех настолько, чтобы обратиться к ним. Тебе говорят также, обратись к их внутренней сути, а не к внешней. Ты не нуждаешься в молитве перед ними в материальном виде. Приди к их внутренней части, о которой они пока что сами не знают. Обрати себя к внутренней части группы. Начни с этого, это легче. В виде желания сердца. Извне не нуждаются в этом. Это называется внутренней наукой. Никто не знает о намерениях человека. Да, муж. Передайте микрофон.
Вы сказали, что в группе скрыта сила. Я от них могу получить устремление, желание. Но чтобы это получить, я должен придать им важность. Как я могу дать им важность в моем желании получать?
Ты внимаешь соединение между людьми, между всеми людьми вообще. Души или люди — это то же самое, поскольку не может быть соединения между людьми. Между внешними людьми может быть только зависть, ненависть и так далее. Есть в каждом это внешнее облачение, и есть внутренний человек, и это сила отдачи в нем, которая заключена в нем, как будто два экрана на Windows. Есть у тебя внешний экран, на котором ты видишь мир, каков он есть, а есть внутренний экран, где ты видишь их соединенными. Ты обращаешься к этому второму, внутреннему экрану, там, где все соединены. Сила отдачи, которая находится в нас, скрыта от нас, она находится внутри и называется душа. И все там соединены взаимными силами отдачи. Ты обращаешься именно к этой форме, ты же хочешь включиться именно в нее. Ты хочешь отнести себя к ней, ее раскрыть, буквально погрузиться в нее, а не во внешнюю форму человека. Когда во внешнем проявлении, конечно же, нет у тебя никакой связи. Что значит «возлюби ближнего как себя», «возлюби всех», «как я вообще могу любить их»? Если ты обратишься к их внутренней части, ты увидишь, что там на самом деле все соединены вместе, что там нет разбиения, что там происходит соединение между всеми, и все находятся в единстве. Это называется шхиной. И ты хочешь включиться в это, и там взаимное соединение, поручительство, все там, кроме тебя самого, кроме тебя. И тогда ты требуешь, просишь, молишься, чтобы находиться в этом. Это называется обратиться к хорошему окружению, иначе это не окружение. Какое окружение? Сидят здесь просто так, как ты их раскрываешь. 300 мужчин сидят тут, и еще 1000, посмотри, там находятся вокруг нас, физически вокруг нас. Так они находятся вместе с нами в соединении по всему миру. Буквально ты смотришь на внешнюю форму. Здесь нет ничего в этом. Творец специально таким образом делает нас несовершенными, представляя нам такую картину. Но опусти этот экран, посмотри на внутреннюю суть соединения между нами. Ты раскроешь это окружение, о котором говорит Бааль Сулам в статье «Свобода выбора», скажем. Именно к этой форме ты должен обратиться, к этому окружению, и от нее ты можешь требовать все. И в этом окружении, если ты включишься в них, они все исправлены там, и они все находятся там в исправленном виде. Если ты включишься туда, ты раскроешь Творца между ними. Творцом называется общая сила отдачи между ними. Общая. Совместная. Есть такое понятие в Каббале. Есть сумма вещей и совместная сила. Общность, которая приходит как интегральная сила всех. Скажем, есть 100 человек, которые соединены вместе. Какая их общая сила? 100. Каждый, скажет, дает свою удельную единицу. И у них есть 100 килограмм, скажем, общей силы. Вместе с составляющей. Что такое с общностью? Поскольку в общности, в соединении находится Творец. Есть у них дополнительная сила. Более внутренняя, духовная. И тогда они способны сделать все. Поскольку они отказались, не просто так механически соединились, а поскольку отказались от эгоизма своего. И также ради цели, чтобы раскрыть его, соединиться с ним, с корнем. И они не постигают ни живое растительное животное говорящего, они постигают Творца, Свет Ехида, единство. Не нефиш руах, не шамахая, свет ехида, дополнительно. Этого не было. Это кетер. И это является кончиком ют. Это вещь, которая исчезает, это дополнительное. Поэтому человек, который желает сейчас работать перед окружением, окружение подготовлено для него, он может видеть таким, в таком виде товарищей, что все великие в поколении, что мы обманываем себя, кто здесь великие поколения, все с улицы пришли. Нет. Внутри каждый великий в поколении. Почему? Потому что внутри все, когда у них есть извне какое-то желание к духовному, внутри они уже соединены. Все человечество тоже, но ты должен обратиться к тем, которые извне раскрывают стремление к этому, хотя бы немного. Этого достаточно, тогда у тебя есть окружение. Сейчас, насколько ты себя отменяешь по отношению к окружению, насколько ты ценишь его, в соответствии с этим ты можешь получить от них силу, пробуждение, пока ты не придешь к вратам слез. Вратами слез называется, когда мне необходимо это больше всего. И нет у меня никакой возможности достичь этого, и тогда я умоляю. Ты умоляешь эту форму, которую ты раскрываешь как взаимную отдачу, общую силу во взаимной отдаче, которая называется поручительство. Тогда оттуда ты получаешь то, что необходимо тебе. Что необходимо тебе? Потребность. Хисарон. включиться в них, и ты получаешь. Ты выявляешь здесь много деталей в пути, более точных, относящихся к соединению, к взаимности, соединения с ними, и тогда входишь во внутреннюю картину. Да.
Чем это отличается от примера, который вы привели, что я на бумаге должен подписаться, что я прошу? Конечно, я подпишу, но и здесь. Я хочу от тебя хисарон. Чтобы от тебя получить хисарон, я тебя должен ценить как важного, великого. В чем это отличие?
Отличие в том, что ты пытаешься все время раскрыть эту внутреннюю картину и жить в ней, быть связанным с ней. По-настоящему, ты можешь сказать, это какое-то представление, медитация, это что-то нереальное, иррациональное. Нет. Ты представляешь себе окружение. Правильное окружение, объединенное, включающее в себя величайших поколений. То, что они говорят. В этом заключается наша работа. Да, Йони.
И, как я понял из статьи, здесь написано, все врата заперты, кроме ворот слез.
Да.
Но ведь в сущности нет никаких других слез, кроме врат слез.
Правильно, но нам кажется, что есть. Нам кажется, что если я просто соединюсь с товарищами, которые сидят здесь, мы к чему-то придем. Есть у меня представление, что если я буду знать, что будет, что написано в ТЭС во всех его частях и на всех листах, я приду к духовному. Или еще всевозможные вещи. Сказано, от 3 до 5 лет, я подожду до конца 5 лет, конечно же, в конце будет что-то у меня. Всевозможные представления. Человек так устроен, когда он измеряет духовное в соответствии материальному, в соответствии с годами, усилиями в материальном, в земном, всевозможные земные формы. И, конечно же, в этом нет никакой истины. Далее. Что с микрофоном?
Когда человек молится и просит, чтобы включиться в группу, просит за товарища, и он просит такой точки, приходит к такой точке, что он чувствует. У меня есть от этого страх перед этим. Вот стена перед мной, я себя теряю. Как преодолеть этот страх?
Это тоже... Это проходит. Есть такая вещь. Но это именно одно из тех препятствий, когда я вижу, что якобы не могу. Он пишет, что это отсутствие веры. Он пишет, что человек, приходящий в духовное, ему кажется, что он отделяется от семьи, от своих детей, от близких, не остается у него ничего, и он стоит, как будто подвешенный в воздухе, и что с ним будет?
Причина сложности в духовной работе.
Да-да, 4-я статья в Шимате, причина тяжести в духовной работе. Это происходит. А затем мы проходим это. И это проходит. Но это на самом деле одно из препятствий, которое мы таким образом чувствуем. Да. Пожалуйста.
Для того, чтобы прийти к насущной необходимости в чем-то, я должен это получить от окружающих меня. Это так, моя природа. Есть у всех, тогда я захочу.
Ты раскрываешь, что там есть у всех. Прилагая усилия, чтобы видеть их внутри, ты увидишь, что кроме тебя все находятся в конце исправления.
Но здесь В моем окружении никто мне не раскрывает.
Это не окружение. Окружением называется, когда всех ты представляешь как законченных праведников. Ниф.
Вчера я преподавал в кампусе, продвинутые ученики в конце первого семестра, мы говорили, окружение, оно внутреннее. У учеников был шок. Но почему нам этого никто не сказал? Как это может быть?
Я говорю вам, секунду, что он пишет об окружении? Необходимо оценить их как величайших поколений. Надо видеть их, находящихся уже в поручительстве. А иначе что? От кого я могу требовать? Сколько раз мы говорили о рабби Йоси бен Кисма? Кому он обращается? Те, которые читать, писать не умеют, и у них есть желание соединиться, не просто соединиться, а просто послушать о своей душе. Есть у них такое желание, что они даже не знают, в чем оно заключается, желание. О ком мы говорим? Как Бааль Сулам берет этот пример, и именно с ним он собирается нам показать, что такое понятие, окружение. Берет пример одного, у которого на самом деле есть все в этом мире, мудрость, духовное постижение, уже все. Но без окружения он не может. Какое окружение? Какое окружение есть у рабби Йоси? Нет у него ничего. Но если он умеет привести их в своем внутреннем воззрении как великих, соединенных вместе, находящихся буквально над разбиением, ведь нет ничего исчезающего в духовном. И так он относится к ним. Вследствие этого он достигает всего, есть у него там система духовная вместе с ним, вместе с которым, и вместе с ними он там работает. Как ты думаешь, каббалисты работают со своими учениками? Они рассказывают им то, что написано в книге. Это важно, чтобы ты знал немного премудрости и наполнил свой слух и знания. Только с внутренней формой группы работают, и тем самым подготавливают их к продвижению. Ну, и на этом перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.